Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. 49 минут джаза. Уинстон Марсалис, Оскар Питерсон, Нат Кинг Кол и другие. Подготовил и ведет передачу прозаик, поэт и переводчик Дмитрий Савицкий. Эфир 1 февраля 1997 года.
Одни говорили, что он Джеймс Дин джаза. Он и вправду в молодые годы, но лишь под определенным углом, напоминал киноактера. Он был звездой первой величины, но рано, слишком рано, затуманенной меланхолией. Майлз Дэвис явно недолюбливал его, считая, что белые хотят иметь своего белого трубача номер один. У микрофона всепроникающей свободы Дмитрий Савицкий, ваши личные 49 минут джаза. Трубач, о котором я повел речь, Чет Бейкер, конечно. Французское телевидение только что посвятило ему несколько документальных передач, и я вновь был поражен ошеломляющей разницей между 25-летним калифорнийским Четом и сморщенным, как усохшая груша, стариком, полным пронзительной грусти в фильме «Let's Get Lost». Но сделаем традиционную паузу, ибо настало время рекламного антракта «Свободы».
«Лицом к лицу» – лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Лидер – человек, чьи решения влияют на нашу жизнь под огнем вопросов трех журналистов. Вот они. Западный – это отстраненность. Местный – это вовлеченность. Ведущий «Радио Свобода» – это объективность. Слушайте программу «Лицом к лицу» в воскресенье в 14.10 и 20.10, в понедельник в 2.10, 15.10 и 23.10 и во вторник в 3.10. Время московское.
Контакты. У микрофона Инна Светлова. Передача «Контакты» – это контакты с вами, дорогие слушатели. Ваши письма определяют ее содержание, задают тему, которую мы обсуждаем еженедельно в кругу интересных людей. Передача выходит в эфир по субботам в 22 часа 10 минут и повторяется в воскресенье в 11.10, вторник в 5.10, в четверг в 13.10 и в субботу в 7.10. Время московское. Контакты.
Дмитрий Савицкий и почти что 50 минут джаза. Диск Чета Бейкера 58 года. Он вышел на Риверсайде и называется просто Чет. Тема Дейтса Шварца «Одиноки вместе». Лучшая иллюстрация балладного стиля трубача «Alone Together». Thank you. Together, одиноки вместе, ситуация, знакомая многим, проще, популярная форма одиночества. Чет Бейкер, труба, Херби Мэн, флейта, Пеппер Эдамс, баритон, саксофон, Билл Эванс, рояль, Кенни Баррелл, гитара, Пол Чемберс, контрабас, Канни Кей, ударные, Нью-Йорк, 30 декабря 1958 года. Что есть баллада? Откуда пошел балладный стиль? В средние века баллада в Италии, на юге Франции, в Испании была одноголосой танцевальной песней. Позднее баллада была жанром трубадуров и труверов. Но в таких странах, как Англия, Шотландия и Ирландия, средневековая баллада была сюжетно-повествовательным жанром на фантастические или исторические темы. Позже развивается романтическая сторона балладного стиля, и для нас сегодня баллада – это любовная история, чаще всего окрашенная грустью, связанная с трагической судьбою. Чет Бейкер, Джерри Маллиган, Стэн Гетц, Майлз Дэвис или Джон Колтрейн балладного периода развивают именно эту линию балладного стиля. Они практически, играя на духовых инструментах, выговаривают слова песен баллад. Вот еще одна тема с диска Чет. «It never entered my mind». Never entered my mind. Мне никогда не приходило это в голову. Баллада Роджерса и Харта. Тот же состав оркестра Чета Бейкера. Диск 58 года фирмы Riverside Чек. Толкучки и давки эфира 49 минут джаза. У микрофона Радио Свобода в HDS за пультом продюсера Илья Бобчинецкий. Честный Бейкер по кличке Чет, родом из Йеля, штат Оклахома. Он появился на свет 23 декабря 29 года. Народным массам, покупающим пластинки на 78 обормотов или слушающих скрипучее радио той эпохи, он впервые стал известен с легкой руки Джерри Маллигана. Саксофонист ввел его в состав своего знаменитого квартета. То был 52-й год. Чет часто наезжал в Европу. Особенно ему нравилось жить в Италии. К сожалению, итальянским властям Бейкер был не слишком по душе. Трубач, как многие его коллеги, любил пускать по Вене всяческие цветные кораблики, что иногда приводило к арестам. Если музыка была великой любовью Чета, женщины, медленно тлеющей страстью, наркотики были его параллельной жизнью. Если Джеймс Дин погиб из-за любви к скорости и спортивным автомобилям, жизнь Чета была серией химических аварий и принудительного ремонта в заведениях, где окна обычно разрисованы в клеточку. У него был легко опознаваемый, волочившийся, как говорят джазмены, точно так же, как у Билли Холлидей, голос. Чет был профессионалом меланхолии. Слушая его, я вспоминаю слова бразильского приятеля, журналиста Джани де Карто. Он говорил, что если долго слушать бразильских певцов, таких как Каэтано Велоса, Чико Буарки или Мария Бетания, начинается суровая нервная депрессия. Бразильские певцы – мастера поэтической, но сконцентрированной меланхолии. Девять минут вашего ДС «Волны свободы» и лучший в мире мейнстрим. «You and the night and the music» – «Ты, ночь и музыка». Некоторые говорят, музыки не надо. Чет Бейкер – труба, Херби Мэн – флейта, Пеппер Эдамс – баритон саксофон, Билл Эванс – табунок пальцев, пометуя Пастернака на клавишах рояля и Пол Чемберс – контрабас вкупе с Кани Кэем. Ударные, январь 59 года. «Ты ночь и музыка». Некоторые говорят, музыки не надо. Чет Бейкер – труба, Херби Мэн – флейта, Пеппер Эдамс – баритон саксофон, Билл Эванс – табунок пальцев, пометуя Пастернака на клавишах рояля и Пол Чемберс – контрабас вкупе с Кани Кэем. Ударные. Январь 59 года. А теперь рекламная двухминутка.
Каждое воскресенье в 22:10 по московскому времени в прямом эфире спортивная программа «Радио Свобода» «Прессинг».
Самые свежие спортивные новости.
Оценки экспертов, интервью и репортажи.
Экономика и финансы спортивного бизнеса.
Спорт в политике и политики в спорте.
Наши корреспонденты на всех континентах.
Программа повторяется в понедельник в 0:10, 6:10, 11:10 и 17:10. Время московское.
От путевки в жизнь до покаяния. Новый цикл «Радио Свобода». 20 самых массовых картин советской эпохи. Век назад в Петербургском саду «Аквариум» и Московском театре «Эрмитаж» состоялись первые киносеансы. Русская кинодвадцатка, Радио Свобода. По средам и воскресеньям в программе «Поверх барьеров».
Микрофона «Свободы» Дмитрий Савицкий и клуб 49. Чет перебрался из Нью-Йорка в середине 60-х в Калифорнию. То была жизнь пляжей, щедрого солнца, сексуальной революции, хиппи, марихуаны, открытых автомобилей и безоблачного, как казалось, будущего. В фильме «Let's Get Lost» Чет говорит, что у него были враги, что кто-то был недоволен его популярностью, что его хотели изуродовать так, чтобы он не смог больше играть на трубе. Его жена говорит с небольшой поправкой. Чета избили, потому что у него были проблемы. Не надо забывать, что он был наркоманом. Он был связан с миром дилеров и джанки. Чет уверяет, что его били 5 черных ребят и что он мужественно сопротивлялся. Свидетели говорят о том, что кто-то просто решил выбить ему зубы, чтобы он не смог дудеть на дуде. Это было в 68-м году. Короче, Чета Бейкера изрядно изуродовали. Он остался без зубов и действительно не мог играть. 2 года он не решался взять в руки трубу, а когда взял, он был далек от того мастера корнета-пистона, каким его знали фаны. Но он музыкально выжил. Внешне же он очень быстро сдал, и в 70-е годы он уже был похож на техасского колхозника, усохшего на сборе той самой кукурузы. Скорее, в случае Бейкера, «Покой» – тема Хораса Сильвера, запись 82 года. Чет – труба, Дэвид Фридман – вибрафоны маримба, Бастер Уильямс – контрабас и Джой Чемберс – ударные. Дмитрий Савицкий – микрофон, частоты свободы. Расписание 49 для тех, кто не в курсе. 49 минут джаза впервые выходят в эфир в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи. Так что если вы дрыхнете в субботу утром, что вполне понятно, и в воскресенье ночью, что тоже понятно, у вас, однако, в запасе пионерские 10 утра и загулявший аж за полночь понедельник. Метадон – это то, что дают наркоманам, которые хотят соскочить, завязать. Метадон смягчает тот самый монг, как говорят французы, который не телониус, а ужас недобора, нехватки стимуляции. Вот на метадоне Чет и выскочил из объятий любимого коктейля, как он говорит в фильме «Спитбола» – смеси кокаина с героином. Он окреп, порозовел, снова получил карту профсоюзника, без которой не сыграешь в нью-йоркском клубе, и даже вернулся на какое-то время в состав оркестра Джерри Маллигана. Кстати, он выступил с Джерри на концерте в Кернеги-Холле. В конце 70-х в игре Чета появилась новая легкость и новое мастерство. Щуплый, хрупкий, с лицом испещренным морщинами, с невыносимой пронзительной горечью во взгляде, Чет снова собирал толпы. «Осень в Нью-Йорке» Вернона Дьюка, вышедший на «Steeplechase», диск Бейкера «Прикосновение твоих губ». Не могу найти дату, но это явно конец 70-х, начало 80-х. Дук Рейни играл на гитаре и Нелс Хеннинг Орстед Педерсон на контрабасе. ¶¶ Майлз Дэвис, о чем я не раз говорил, не любил Чета. Он вообще подозревал, что существует некий заговор белых историков джаза, белых издателей джазовых ревью, толкающих своих белых музыкантов на вершины джазового Олимпа. Что правда, то правда, в джазе существовал расизм наоборот. С одной стороны, крупнейшими популяризаторами джаза были белые историки джаза и пропагандисты этого жанра, такие как Физер и Хаммонд. С другой, считалось, что белый джазмен не может по-настоящему играть джаз, что он не может свинговать, что ему не хватает черного звучания. И каждый большой белый джазмен, за редкими исключениями, с боем получал свое место. Будь то Билл Эванс, игравший с Майлсом, но страдавший от насмешек, ранний Стэн Гетц, Ред Родней, Арт Пепперли Конец или Майк Зверев. Исключением был лишь Джерри Маллиган. Цитата из автобиографии Дэвиса после композиции Бейкера «Утреннее настроение», или точнее «Настроение раннего утра» – «Early Morning Mood».
Early Morning Mood,
Чет Бейкер – труба, Херби Мэн – флейта, Пеппер Адамс – баритон, саксофон, Билл Эванс – рояль, Пол Чемберс – контрабас и Кани Кей – ударные. 58-й год. «49 минут джаза. Финишная прямая. Ваш ДС и волны свободы». «Я был в Калифорнии», — вспоминает Майлз, — «и играл в клубе «Маяк» несколько вечеров. Они даже сделали из этого пластинку. Наимоднейшим трубачом в то время считался Чет Бейкер. Однажды он играл в «Маяке» в тот же вечер, что и я. Мы встретились в первый раз. Он был в шоке от того, что критики «Даунбита» выбрали его трубачом года. Я думаю, он знал, что не заслуживает первое место, когда на втором стоит Дизи и еще несколько неплохих трубачей. Лично мне он скорее нравился, но я был зол, как собака, на тех, кто выбрал его трубачом года. Чет был милым парнем и хорошим музыкантом, но мы оба знали, что он скопировал свой стиль с моего. Такова была позиция Майлса Дэвиса. Уточню, «Даунбит» выбрал Чета номером один в 1953 году. «Когда я впервые услышал Чета Бейкера», — вспоминает пианист Херби Хэнкок, — «я был потрясен теплотой, лиризмом и деликатностью его звучания». Вот на этой фразе мы и закончим сегодняшнее повествование о Чете Бейкере, трубаче и певце Кула, грустном поэте звонкой меди. Продюсер 49, Илья Бабчинецкий, ведущий и автор Дмитрий Савицкий. До следующего уикенда на частотах свободы. Мы оставляем вас с Четом и темой Рэя Нобл «Прикосновение твоих губ». Чету аккомпанируют Дук Рейны на гитаре и N.H.O. Педерсон на контрабасе. Итак, «The Touch of Your Lips». Всех благ. Чао. Бай-бай. The touch of your lips upon my face. Your lips that are cool and sweet such tenderness lies in their soft caress. Thank you.
«Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. 49 минут джаза. Уинстон Марсалис, Оскар Питерсон, Нат Кинг Кол и другие. Эфир 1 февраля 97 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 тысяч рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова. Что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги, а потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну, а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.